Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вот уже несколько лет кряду в ноябре в Братиславе проходит Международный форум интеллектуалов. В этом году он проходил под девизом «Правда и любовь». Этот девиз – цитата из Вацлава Гавела, чешского драматурга, диссидента, президента. Гавел верил, что в конце концов правда и любовь победят ложь и ненависть, и что мы должны быть верны гуманистическим принципам. У каждой дискуссии на форуме была своя тема – ненависть, глупость, перемены, эксперты и другие. Еще в форуме принимали участие, хотя и по-своему, словацкие музыканты, главным образом – цыгане. В разговоре о лжи участвовали украинская писательница Оксана Забушко и литовский философ, социолог, член Европейского парламента Леонидас Донскис.
Наверное, у каждого народа, у каждой страны есть какой-то свой определенный нарратив современный, когда как бы она преподносит себя миру, самой себе, и страна как-то ощущает свою драму 20 века, 19 века, учитывая тот факт, что Литва стала такой как бы небольшой страной в 20 веке, довольно провинциальной, милой страной такой, потом лишилась всего, потом опять-таки стала свободной и независимой, но учитывая тот факт, что когда-то это было Великое княжество Литовское, можно сказать, что она как бы возродилась во второй раз и очень изменилась очень сильно. Она полностью порвала с Польшей, она порвала с польской культурой. У Литвы была когда-то репутация такой страны очень международной, космополитической, с евреями, с поляками, с русскими, с белорусами, украинцами. Вильнюс – это просто уникальный по красоте и по мультикультурализму город. Но вы знаете, ведь Литва в 20 веке не возродилась совершенно с другим нарративом. И многое, что было забыто, организовано. Она хотела забыть многое что. А потом еще и катастрофы страны. Конечно, Литва пережила трагедию, которая напоминает трагедии и русских, и украинцев. Это трагедия Восточной Европы, конечно. Но тот факт, что мы преподносим историю 20 века со своими акцентами насчет Второй мировой войны, то, что мы не любим вообще-то говорить о том, что не такой уж и маленький процент литовцев участвовали все-таки в резне, в Холокосте евреев, и что это было абсолютно ужасно то, что некоторые политики высокого профиля, если вы знаете, они и, конечно, не стимулировали этого, то во всяком случае они молчали, хотя они понимали, что они просто предают часть своих граждан. Так что, вы знаете, мы не любим об этом говорить, и поэтому то, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю, или казенные историки, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски. Это ложь, она организованная. Это не просто какая-то спорадическая, спонтанная такая человеческая слабость. Но, к сожалению, есть темные стороны, наверное, у каждой страны, и я должен сказать, что я все-таки могу просто поклониться Германии, потому что у немецкой интеллигенции хватило храбрости, мужества все-таки полностью отречься от самых, наверное, ужасных каких-то аспектов своей истории. Благодаря своим великим диссидентам и благодаря храбрости русской интеллигенции Россия тоже прошла через это, хотя политически этого не было стимулировано никак, к сожалению. А что касается Литвы, в чем-то мы преуспели. Мы стали страной европейской, потому что появились какие-то порядочные политики, появились какие-то более-менее европейского толка какие-то интеллигенты. Но с другой стороны, вот есть эта темная сторона, что мы иногда хотим преподнести свой миф, свою легенду. Это происходит от комплекса маленькой страны, которая считает, что когда-нибудь, когда мы станем процветающей, хорошей такой страной, абсолютно такой, вы знаете, такой, которая не вызывает никаких сомнений, да, мы вот все скажем, нет, этого и не будет, если мы не будем говорить правды, это не настанет, это время и не придет.
Вы говорите о темных сторонах, и вы привели пример Холокост, а коммунистическое прошлое, сотрудничество с коммунистической партией Советского Союза, это тоже относится к темным сторонам, темным пятнам?
Советский коммунизм, надо признать, он же менялся. Конечно, это был ужасный режим, абсолютно ужасный режим, который убил просто Россию саму. Но с другой стороны, эти ужасные потери таких великих стран, как Россия, Украина, а потом, конечно, и трагедия маленьких стран, Прибалтика. Конечно, все это было шекспировская трагедия, еще вторая трагедия после нацистской Германии. Но дело в том, что когда все поняли после войны, что еще одной войны не будет со сталинским Советским Союзом, и что нужен какой-то modus vivendi, и когда Запад все-таки смирился с мыслью, что будет существовать Советский Союз, он менялся. Были настоящие негодяи и предатели у нас, а были просто люди, которые сделали карьеру во времена Хрущева, например. Но у них была своя теория, что мы любим свою страну и постараемся как-нибудь минимализировать это зло. Уже сатана кроется в деталях. Некоторые были просто настоящие конформисты, трусы, но были люди наивные, которые считали, что с дьяволом можно поиграть. Третья категория – абсолютные циники, которые просто понимали, что надо просто примириться с силой. И я считаю, что декоммунизация в своем глубоком смысле была необходима. Очищение, которое тоже было необходимо, я считаю, этого не произошло у нас, потому что, надо сказать прямо, в 92-м году, когда уже бывшая компартия в Литве выиграла, победила на выборах, уже стало понятно, что у нас компромиссы со совестью, они будут, и их будет много. Кто-то переписал биографию, кто-то не успел. Кто-то сейчас принадлежит элите нынешней, кто-то не успел и просто потерпел фиаско. Когда появляются теории о том, что, значит, мы были такие же жертвы катастрофы Советского Союза, какие евреи были, значит, в Холокосте, но все-таки это ложь. И я считаю, что соблазны себя как-то преподнести как жертв истории, это просто и неверно, и с другой стороны, это просто, я считаю, вы знаете, и неблагородно. Правда, это сила страны, это порядочность ее. Вы знаете, слыть жертвой, ничего доброго, ничего хорошего от этого не будет.
Говорил Леонидас Донскис, литовский философ, социолог, член Европейского парламента. И еще о национальных особенностях лжи. Украинскую писательницу Оксану Забушко я записал в кулуарах Братиславского форума интеллектуалов.
Если говорить об Украине, то страна устала от лжи. И, собственно говоря, эта усталость от лжи, она несколько отличается от того, что было 8 лет назад, и что, собственно говоря, и вызвало оранжевую революцию, которая была прежде всего моральным референдумом. Это была реакция гнева и возмущения. И все-таки давайте не будем забывать, что главным лозунгом оранжевой революции в ноябре 2004 года было «фальсификациям нет, махинациям нет, лжи нет». То есть это действительно был моральный протест. Вот в этом качестве революция проиграла или выиграла. Потому что, с одной стороны, за эти 8 лет мы получили другое лицо лжи, и это лицо тоже нельзя назвать специфически украинским. Ложь в политике, которая превращается в шоу-бизнес, и обман избирателей с целью сорвать электоральные очки, как в компьютерной игре. Кто набирает больше электоральных очков, тот получает доступ к бюджету и к более выгодному бизнесу. То есть, как бы, страна рассматривается как бизнес-предприятие, которое должно приносить прежде всего персональную прибыль, а электоральные, значит, как бы, участие в этом электората, это вот, значит, помощь зала, якобы, и работа, вся работа с этим самым электоратом, это, по сути, его околпачивание, оболванивание непрестанно создаваемой, как бы, вот, чередой симуляк.
Оксана, вы говорили о том, как постепенно стирается граница между политикой, публичной политикой и шоу-бизнесом. Есть ли какие-то конкретные примеры, какие-то вот такого рода шоу-жесты?
Да, ну, включаете украинское телевидение и нон-стопом вот все новости, это сплошной шоу-биз. То есть 3 раза в неделю это шоу, которое, значит, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложа, выворачивание как бы самого понятия «свобода слова» на изнанку. Изначально считалось, что это демократично, когда вот представители власти и оппозиции ведут между собой дискуссии в прямом эфире. Потом оказалось, что, значит, власть и оппозиция – это, опять же, роли и маски, потому что они меняются местами, а, собственно говоря, это одни и те же люди. И то, что они представители разных бизнес-кланов, которые борются, которые пытаются оттеснить друг друга в доступе к бюджету и к наиболее лакомым кускам национального бизнеса, то, что там идет борьба Украины украинских денег и международного капитала, и российских денег. Не будем об этом, пожалуйста, забывать, потому что российские деньги играют очень серьезную, существенную роль в украинском политическом процессе. Все эти бои в грязи без правил, вот, это чистый абсолютно шоу-убийц. И это люди, которые изображают как якобы нечеловеческую борьбу платформ, идей, позиций в прямом эфире. За сценой пожимают друг другу руки, радостно хохоча, как после, значит, удачно сыгранной игры. А вот как я тебя, а вот как я тебя. И идут вместе ужинать в какой-нибудь дорогой ресторан и обсуждают там планы на будущий отпуск на Канары.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В эфире передача «Правда и любовь в Братиславе». И еще одна собеседница, участница форума интеллектуалов. Словацкая художница, феминистка Анна Даучикова. Она участвовала в дискуссии о протестах. В 80-е годы Анна жила в Москве, так что наш разговор начался с воспоминаний об СССР времен застоя.
Вообще меня не воспринимали как западного человека, когда я приехала в Москву и стала там жить и работать. Пока постепенно все мои друзья удивлялись, как я обрусела. Меня поразило культурное отличие, которое я там сразу стала замечать. И я почувствовала некоторую сильную либеральность. По сравнению со Словакией, я встретила во своей среде, и это была интеллектуальная среда в Москве, конечно, среда художников, среда ученых. Я себя чувствовала свободной именно в смысле своей сексуальности, своей эмоциональной жизни. Это было принято моими друзьями, конечно. Я не говорю о соседях. Там, конечно, гомофобия, как скажем по-русски?
Гомофобия.
Гомофобия, конечно, цвела. По сравнению со Словакией, я просто свободно вздохнула, как гомосексуальная женщина, я свободно вздохнула на почве Москвы.
Вы знали, что, например, гомосексуальность уголовно наказуема в Советском Союзе? Как это сочеталось вот с этими либеральными отношениями в вашем кругу?
Мой круг, конечно, в гробу видел Советский уголовный кодекс. Вы понимаете, статья и все это вместе. Мы знали очень хорошо, на какой риск я иду, если я живу в Москве и живу с женщиной. Что все может от этого последовать, и почти и последовало. Я хочу сказать, что не быть перестройки, то, скорее всего, и последовала бы атака извне. Или я была бы выдворена из Советского Союза, или она бы пострадала от этого, была бы подсудимой раньше или позже. Уголовная статья за гомосексуальные отношения была только одной в ряду всех остальных уголовных статей и всех остальных репрессий, от которых мы страдали. Мы никогда над этим особенно, так сказать, не размышляли. Мы знали, что нас могут посадить за что угодно.
Вы были своего рода сексуальным диссидентом, жили в Москве. У вас было чувство солидарности с другими диссидентами, например, с политическими?
Конечно, было. Косвенно, я так сказать, была знакома с этой средой людей. Мои друзья до какой-то степени все были или знакомы, или вообще, так сказать, прямо делали вещи. Мы работали как диссиденты. Это было.
Вы жили в Москве, но часто бывали в Киеве. Да. Какая атмосфера была в Киеве? Я сейчас говорю именно вот об этих формах сексуального диссидентства.
Но тут я вас разочарую. Не только в Киеве, но и в Москве. За 12 лет, что я там была, я встретила одну женщину, которая была лесбиянка. Я в кругу моих друзей была единственной, которая, так сказать, могла себя таким образом назвать. Даже моя любовь и партнерша считала себя гетеросексуальной. Она любила только меня, а не женщин. А в Киеве я вообще и не знаю, если что-нибудь такое происходило. Да, и следующее очень интересное дело, что эта среда почти никогда не выговаривала такого термина, как лесбиянизм или там гомосексуальность. С чего мы и начали, когда мы в первый раз встретились и сидели там, немножко выпивали и читали, потому что чтение было очень хорошим таким времяпрепровождением, значит, запретной литературы или чего угодно. Я помню, меня поразило, что первое наше чтение был «Пир Платона», где, так сказать, разбирается «same-sex relation». И я не понимала, мне казалось, делают ли это они для меня, чтобы мне дать, так сказать, знать, что все в порядке, что даже Платон об этом пишет, или просто случай, что тут мы теперь читаем Платона, мы любуемся этими текстами. И кроме того, что иногда косвенно скажем что-нибудь про Цветаеву и Парнок, действительно косвенно, как не самое важное, зачем мы должны вообще говорить о Цветаеве, потому что Цветаева – это поэзия, а не то, что она делала с Парнок. Кроме этих двух случаев, мы никогда об этом не говорили. Я просто жила с женщиной, все знали, что мы вместе, все понимали, что это любовь. Имени этому не было. Меня нельзя просто назвать лесбиянкой. Я, в принципе, транссексуал. Во всяком случае, я пытаюсь понять, что такое квир, и считаю, что это может быть наиболее подходящее, если нужно меня как-нибудь именовать. Но я и сегодня очень осторожна. Я считаю, что все должно быть видным, и вся эта практика нашей эмоциональной и физической, и сексуальной жизни должна быть просто действительно не только подразумеваемая, но она должна быть действительно наряду со всеми остальными практиками, да? Но в то же самое время у меня есть проблема с брендингом, скажем.
Вы вернулись на родину. Вот родина у вас религиозная, клерикальная, консервативная. Вам здесь уютно жить?
А я не вернулась на родину. Я просто здесь нахожусь. Я, может быть, более намадом, кочевницей. Я очень люблю это пространство, я очень люблю, что я здесь делаю, как я здесь живу.
Вы считаете себя кочевницей только географической или сексуальной тоже?
Что вы меня спрашиваете? Если у меня есть, так сказать, у меня какой разносторонний опыт в смысле сексуальной жизни?
Нет, я имею в виду психологический. Кочевничество как метафизическая и физическая черта характера.
В принципе, я могла бы кочевать и в смысле сексуальном. Я это не делаю нарочно, как проект. Меня это не интересует. Я просто живу жизнь и допускаю, что если меня куда-нибудь понесет или унесет, я могу даже, так сказать, перешагнуть свои границы. В то же самое время я хочу сказать, что я бы сказала, абсолютно в строжайшем смысле слова люблю только женщин.
Словацкая художница, феминистка Анна Даучкова. В дискуссии, озаглавленной «Эксперты», принимал участие польский общественный деятель, журналист, диссидент Адам Михник.
Если я хорошо понял эту провокацию для этой дебаты, это была цитата из одной фразы во словах Хавла. Если я хорошо его понимаю, он думал, что не надо делать политику только, я бы сказал, с точки зрения технологов политики. И есть теперь такая профессия технологии политики. Специально в России, в Украине, в Польше немножко тоже. Хавел был против политики бесценности. Но если я его хорошо понял, в том смысле, я думаю, что он был политик ценностей. Я с ним согласен.
Каких ценностей?
Свобода, правда, права человека, плюрализм, толерантность.
Вы сегодня назвали имена экспертов, и среди них, например, Геббельса. Что вы имели в виду?
Я имею в виду, что это немножко такое, я бы сказал, ненатуральное слово «эксперт». Эксперт – это специалист. В том смысле, 100%, Геббельс был гениальным специалистом пропаганды. Берия был гениальным специалистом про убийства людей, организацию террора и так дальше. Слово «эксперт» – это еще ничего не значит. Это как нож. Ты можешь иметь нож для хлеба и для убийства человека.
Вы часто участвуете в подобных форумах интеллектуалов. Они играют какую-то роль?
Не могу ответить на этот вопрос, но для меня это интересно слушать, что другие говорят.
Сегодня ваши коллеги, французский философ, например, дал очень пессимистичную оценку будущему Европы. В связи с этим вы вспомнили Шпенглера и закат Европы. Насколько оправданы эти пессимистические оценки?
Во Франции уже от времени Великой Французской революции философы, пессимисты и говорят они, что это уже не только конец Европы, даже конец мира и человечества. Спасибо!
Адам Михник, Анна Даучкова, Оксана Забушко и Леонидас Донскис в передаче «Правда и любовь в Братиславе». Я записал их на Международном Братиславском форуме интеллектуалов. Музыка тоже подлинная. Ее играли, пели, свистели на форуме словацкие музыканты.